Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и профилактики наркомании». Я напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также о том, что задать свои вопросы, делиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru. Либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. С вами сегодня снова я, Юлия Павлюченкова, и хотела бы представить нашего гостя, президента благотворительного фонда «Нарком» Алексеева Александра Всеволодовича. Здравствуйте.
Добрый день.
Нам ваш фонд знаком очень давно. Я знаю, что, и, наверное, не ошибусь, что создан он с 1997 года.
Абсолютно верно.
Вы издаете газету «Пока не поздно», «Пока не поздно Москва», «Бюллетень нарком». То есть, в общем-то, по сути, можно сказать, что это единственная газета антинаркотическая на территории, на которой так глобально распространяется наркомания, но при этом почему-то есть только вот из антинаркотических изданий, только ваши газеты, но еще Федеральная служба наркоконтроля издает журнал «Наркомат».
Еще есть Иоанн Кронштадтского, Бересов.
Да,
он
отец
тоже
Анатолий издает, Бересов.
Да, отец, да? Анатолий, да, он тоже издает журнал. Я, правда, не знаю, как сейчас он у них называется, но таковы есть.
Замечательно. Наверное, тут важно отметить, что благотворительный фонд «Нарком» и одноименный издательский дом по случаю своего 15-летия, своей деятельности, что вы проводите на территории субъектов широкомасштабные акции, позволяющие привлечь внимание к проблеме и заложить основы антинаркотической профилактики через средства массовой информации. Каким образом, я думаю, вы нам сегодня в передаче расскажете, что это у вас за акция, что вы делаете, потому что я знаю, что включено более половины регионов,
да,
активно поддержали. В общем-то, я думаю, что это нам будет интересно.
Сегодня уже две трети, даже так я бы сказал.
Две трети. Угу. Также я думаю, что нам будет интересно узнать, что нового произошло. Вот вы у нас были почти год назад.
Да.
И что нового сейчас произошло в фонде, что вы продолжаете делать, с кем взаимодействуете. Итак, давайте начнем.
Ну, как вы уже сказали, фонд существует с 97 года. И нам 6 ноября было 15 лет. И в связи с этим, ну и не только в связи с этим, мы неоднократно и раньше, и в 2003, 2005, 2007 годах проводили такие акции по бесплатному распространению наших профилактических антинаркотических изданий. А, собственно, такая возможность у нас есть, потому что в 2000 году, когда, собственно, я создал издательский дом, то мы поняли, что мы на сегодняшний день должны иметь средства массовой информации, в том числе и электронные средства массовой информации. Вы перечислили все наши издания, еще плюс две электронных газеты «Пока не поздно дети» и «Пока не поздно молодежь». Плюс у нас есть телетайпная, ну, так скажем, в кавычках, телетайпная лента, такая лента новостей, есть сайт. Ну, и, к сожалению, сегодня мы очень, так скажем, трудно себе представляем возможности, как мы будем жить дальше в отношении радионарком и ТВ-нарком, потому что это требует достаточно больших вложений, но на сегодняшний день фонд самофинансируемый и самоокупаемая благотворительная общественная организация. На сегодняшний день, к сожалению, нет спонсоров, которые, так скажем, Ну, гламур всегда, он находит спонсоров. А вот, скажем, возможность что-либо печатать на спонсорские деньги в плане профилактики от социальных зависимостей, к сожалению, нет. Более того, значит, вот я в марте месяце избрался на выбор в районное собрание, центральный район города Москвы, ну, центральный в федеральном округе, центральный в нашей Российской Федерации. Это район Тверской, буквально километр от Кремля. Это центральный административный округ города Москвы, район Тверской. И хотел, собственно, создать, я уже вообще-то занимаюсь этим 15 лет, но тем не менее хотел легально создать комиссию по профилактике асоциальных зависимостей. К сожалению, значит, получив заключение прокурора центрального округа о том, что комиссия по профилактике асоциальных зависимостей, она содержит в себе коррупционную составляющую. Ну, я понимаю, когда там миллиарды уходят туда или сюда, но здесь, как говорится, сложно мне понять. Надеюсь, что и президент, и антикоррупционный комитет разберутся, почему я до сих пор уже полгода не могу зарегистрировать свою комиссию. Если она действительно, как говорится, коррупционна в чем-то, сам тезис, и название. Ну, хорошо, пожалуйста, я готов.
Расскажите хоть в чем.
Да, расскажите хоть, назовите мне это, в чем же моя коррупционная составляющая. И самое главное, что, понимаете, я, в общем-то, в 97-м году пошел на выборы, и, впервые в нашей новейшей истории эти выборы, вот на муниципальном уровне, потому что я не хотел, как говорится, ни в Госдуму, ни в Совет Федерации, никуда я не хотел и не хочу баллотироваться, потому что я практикующий адвокат, я уже адвокат 25 лет, у меня есть свои установки, интересы, исключительно гуманитарного. Бог мне помогает, вот во всех моих начинаниях, в самых даже вот таких вот, пожалуй, ситуациях, которых, ну вот вы видите, да, вот коррупционная составляющая. Нашлись люди, которые, в общем-то, сейчас дадут официальное заключение, а я прошу, чтобы это заключение было мне дано. Если я коррупционер, так признайте меня официально. Коррупционер.
Ну, конечно, вы же борец с наркоманией.
Да, я борец с наркоманией, поэтому я коррупционен, да?
Да. Вы знаете, тут вопрос в том, что на сегодняшний день любая проблема в нашем государстве, она может иметь, как у медали, да, две стороны. Берем реабилитационные центры. И с одной стороны, есть реабилитационные центры, которые искренне и действительно там, да, ребята душу и жизнь свою кладут для того, чтобы заниматься реабилитацией наркозависимых и вытягивать из этой проблемы. С другой стороны, есть люди, которые зарабатывают на этом деньги. Им все равно, совершенно реально, все равно. Пройдет там до конца реабилитационный курс твой ребенок или не пройдет. Им главное, чтобы ты заплатил,
конечно,
за курс.
Конечно.
Да, то хорошо, ну, нам скажут, ну, это в реабилитации. Ладно, возьмем профилактику. Профилактику наркозависимости.
Профилактика еще более интересна.
Вот, еще более интересно.
Давайте посмотрим. Сама, значит, ведь профилактика бывает первичная, вторичная и третичная. Первичная профилактика, ну, это по возрастной градации, да? Первичная профилактика – это та, собственно, как профилактика, вот, действительно, сама профилактика.
Ну,
вторичная.
Да, среди ребят, которые, ну, не употребляли
еще
или
не начали знают, употреблять. Еще не начали, или да. Употребляют, но, их можно профилактировать.
Да.
Вторичная профилактика есть лечение. И третичная – это реабилитация. Ну, если на лечение, понятно, выделяются деньги.
Огромные.
Огромные деньги. Значит, я сейчас об этом еще скажу. Даже на реабилитацию сейчас стали выделять деньги, потому что очень многие коммерческие структуры хотят этот лакомый кусок прибрать к своим рукам. Но на профилактику никто не выделяет деньги. Потому что говорит, а как ты их, простите, можешь, вообще, как ты можешь?
Вы ошибаетесь, я вам расскажу. Просто эти деньги не называются деньгами на профилактику и идут в системе образования на дополнительные занятия с детьми и подростками. Вот вопрос в чем.
Значит, я вам скажу, да, мы, значит, соответственно, у меня есть специалист, эксперт, который получил следующую информацию, что только по Москве, 1,5 миллиарда рублей выделяется на профилактику. Но там окраска меха, очистка туалетов, мытье окон, проездные билеты, естественно, значит, какие-то мероприятия, ну, имеется в виду, даже, так скажем, морфиносодержащие препараты, но это же не профилактика. Тогда давайте выделим вот эту составляющую, ну, как говорит наш уважаемый президент, давайте мух от котлет, как это там?
Да-да-да, отделим.
Отделим, да? И посмотрим, что на сегодняшний день профилактика, а что, собственно говоря, ну, безусловно, составляющие, но они жизненно необходимы, возможно, даже как и проездные. Но, тем не менее, для там окраска меха и мытье стекол, возможно. Но дело-то ведь вот в чем, что на сегодняшний день, значит, официально по профилактике пропущено 3 миллиона рублей, вот по этому списку, да? А этот список на сегодняшний день что в себя составляет? Программу «Нет наркотикам», которая, вы помните, в апреле месяце должен был выступать Владимир Владимирович, говорил там Собянин, в Олимпийском центре. Ну, проговорили, да, 3 миллиона потратили. Вот это единственное, что было на профилактику. Все остальное вообще к профилактике имеет очень ограниченное это отношение.
Но с другой стороны, смотрите, в нашей стране вовсю поддерживаются волонтерские движения. Эти движения во многих регионах, опираясь на эти движения, устраивается достаточно неплохая профилактическая работа, когда сверстник передает сверстнику информацию о вреде потребления наркотика.
Это очень спорный тезис, во-первых. Вот я занимаюсь профилактикой 15 лет. Это очень спорный тезис. Потому что, простите, это волонтеры, да. Но давайте говорить. Вот я повесил в Одноклассниках, в Ютьюбе и так далее. Я повесил. Значит, вот приглашаются волонтеры. Никто не пришел. Почему? Может быть, у них какие-то другие волонтеры, я не знаю. Или, может, я не так располагаю, так сказать, к этому вопросу. Потому что мне требуются волонтеры. Потому что, естественно, у меня издательский дом, да. У меня благотворительный фонд. Естественно, что я приглашаю каких-то, так сказать, людей, которые бы могли чем-то помочь. Более того, значит, до того, как, соответственно, главный нарколог у нас стал единоличным, так сказать, правителем ситуации в области профилактики в том же числе, то мы на сегодняшний день, в общем-то, к сожалению, не имеем тех возможностей, которые мы раньше имели. А раньше все наркодиспансеры выделяли мне, я так договорился, и они выделяли людей, которые у нас, ну, с 9 до 9 дежурили. На сегодняшний день мы к этому подходим уже год. Ну, может быть, идет реструктуризация, возможно, что Евгений Алексеевич Брюн и не может, так сказать, выделить. Хотя, в принципе, у всех центров, собственно говоря, в том числе реабилитационных центров, и не только реабилитационных центров, а просто у всех наркодиспансеров, это, в принципе, заложено как составная часть, то есть профилактика. Но пока вот мы, к сожалению, этого не имеем.
С другой стороны, все они уже, там, не знаю, последние 5 лет рассуждают о том, что хорошим средством профилактики было бы тестирование. И в ряде регионов в режиме тестовых программ пытаются протестировать детей и молодежь различными тестами, нашими, не нашими, тут уже не суть вопрос, и натыкаются на одно и то же препятствие, это согласие, несогласие родителей, на одни и те же вопросы, куда будет передана информация о результатах тестирования, какой процент там допуск ошибок при тестировании, что будет с теми детьми, которые выявят, что они якобы употребляли, а они не употребляли, но при этом их выгонят или не выгонят. С одной стороны, человеческий фактор, с другой стороны, несовершенство законодательства в Российской Федерации и неготовность к реализации подобных программ. Но все-таки вот, несмотря на вот постоянные уже, да даже, наверное, больше, чем 5 лет попытку внедрить, до сих пор мы так и не тестируем наших детей. Хотя, наверное, для многих это действительно было бы а. профилактикой, а б. неким таким стоп-краном, потому что, зная, что их в любой момент придут тестировать, может быть, кто-то просто и побоялся бы начать
абсолютно
употребление.
Верно. Абсолютно верно. Ну, давайте, здесь есть одно маленькое лукавство, да? Ведь на сегодняшний день все структуры, я имею в виду те структуры, которые готовят сотрудников правоохранительных органов, армейские структуры, да, тоже, так сказать, какие-то, так сказать, училища и так далее и тому подобное. Значит, все эти структуры на сегодняшний день тестируют своих потенциальных абитуриентов на, так сказать, наркотики. Да, физтех, которые, допустим, там были... какая-то структура, связанная с космосом. Ну, тут я не знаю, я просто не владею этим.
Понятно, что тестируют все, но никто об этом не говорит.
Но никто об этом не говорит. Вы понимаете, вот ложь, она вообще в своем изначале всегда порождает недоверие.
Но они тестируют совершеннолетних людей, которым уже исполнилось 18.
Почему?
Эти совершеннолетние люди сами подписывают согласие.
Они
либо
подписывают согласие.
Да, понятно.
Они подписывают согласие, иначе их не, простите, не зачистят. Да, не надо далеко ходить. Вот Конькова, да, университет МВД. Достаточно серьезное учреждение, сейчас, по-моему, академия или нет, ну, не знаю. Они подписывают, да,
конечно,
пожалуйста. И более того, я вам скажу, не хочу соврать, не знаю. Значит, 51 человек 3 года тому назад, может быть, я ошибаюсь, 3-2 вот с этим. 51 человек, так сказать, не прошли этот тест по той причине, что у них тест показал, что они употребляли наркотики. И что же, простите, если бы мы это ввели раньше, возможно, что вот этих жертв, когда у нас милиционер, то есть, стреляет по людям, а пьяные милиционеры, полицейские, назовите как хотите, въезжают в толпу, то есть, людей.
Ну, вы знаете же, что помимо милиционеров есть еще летчики, есть еще врачи,
есть
еще, там, не знаю, диспетчеры.
Значит, надо тестировать здесь, надо тестировать всех. Вопросов нет. Это первое. Но вы абсолютно правильно дали тот тезис, что на сегодняшний день я лично считаю, что надо тестировать всех. Почему? Может быть, это кого-то остановит. Прежде всего. Потому что на сегодняшний день я тоже занимался этим вопросом. Вот перед вами лежит наш журнал. Это была конференция. Конференция проводилась в здании мэрии. Достаточно авторитетные люди выступали на сегодняшний день. Вот именно по тестированию. Что получается? Что не отработан механизм хранения, допустим. Кто будет собирать? Как будет собирать? Где хранится? И где это помещение? Насколько оно сертифицировано к этому? Как говорится, может быть, извините, кровь. Ну, извините,
ну,
кровь
да.
Протухнет. Холодильников не будет. Далеко ходить не надо, да? Или что-нибудь в этом роде. Я не вдаюсь в подробности. Поэтому на сегодняшний день нужно знать, первое, где хранить, как хранить. И самое главное, как у нас на сегодняшний день, нам ведь говорят, что вы вот давайте анонимно тестирование и анонимно вообще любое. Вы приходите в наркодиспансер, да, у нас консультация анонимная. Бесплатная, анонимная.
Да.
Но что значит бесплатная, анонимная? Вы заполняете карточку, иначе вас туда не примут. Значит, а карточку вы указываете, простите, а где вы, собственно, учитесь, где вы проживаете, во всяком случае, это точно. И фамилия, имя, отчество, и год рождения. Все, вот она, картотека. Кто сливает эти материалы? Сливают? Да, конечно же, сливают.
Нет, а я здесь не соглашусь. Вопрос в том, что в системе Министерства здравоохранения... Если вы не встаете на учет, то эта информация не подается в общую базу данных. Вот и все. А вот как раз если бы подавалась, но это всегда, вот я говорю, у медали две стороны.
Две стороны.
И с позиции мамы, например, да, вот представляете, вот у мамы там, да, некий сын Вася наркоман. И она, с одной стороны, очень хочет выявить. И она понимает, что можно выявить тестированием, но... осознавая всю ответственность, она понимает, что вот сейчас его там в 16-17 лет протестируют, допустим, выявят, наркоман.
Что будут делать с ним дальше?
Первое, куда уйдет информация? Она понимает, что мальчик не получит прав, ну или будет иметь очень серьезные проблемы с получением прав. Дальше вопрос, где он будет обучаться, в каком вузе, если будет стоять на учете там в наркодиспансере,
конечно,
допустим, да? Я уж не говорю про какие-либо возможности получения оружия, но здесь не самое это главное. И дальше мама, понимая, что с одной стороны ей надо делать что-то, с другой стороны государство само создает такой прецедент, что дальше она там с ним ничего не сможет делать. И встанет вопрос социализации этого ребенка. Если она его не сможет обучать в нормальном вузе, где она его сможет обучать? Что за колледж, например, или какое-то учебное заведение, где заведению будет все равно? Ну, например, наркоман или не наркоман ребенок, да? И мама остается один на один со своими проблемами.
Ну, мама вообще, к сожалению, остается один на один. Потому что на сегодняшний день, да, хорошо, мама знает, что ей делать. Но мама на сегодняшний день не имеет механизма, что ей делать. Потому что на сегодняшний день, вот далеко не надо ходить. Мне звонят с разных городов, и не только городов, а из различных регионов. И задают вопрос, а что нам делать? У нас нет психолога, у нас нет нарколога. Они сокращены, эти ставки. Или их не было вообще. На станции зима, нарколога нет. Куда мальчик или девочка могут вообще поехать. Значит, они едут условно. Мне сказали, я не буду называть этот пункт, мне сказали, у нас нарколог есть только в Хабаровске и во Владивостоке. Вы можете представить, Хабаровск, Владивосток. Это два лаптя по карте и налево еще, да? Вот, пожалуйста, она говорит, у нас есть один психолог, а он в детском дошкольном учреждении. Он таковой и есть. Ну, а дальше-то что? Как? Где? Как лечить? Кто будет лечить? Выявим. Что делать дальше? Для того, чтобы масса, понимаете, мы сами себя, ну, не мы, конечно, мы с вами, я имею в виду, мы сами себя закрываем в той клетке, в которой были не готовы. Потому что на сегодняшний день, помимо вот этих пунктов, что мы с вами говорили по поводу хранения, то здесь еще самое главное, это выявили, а дальше что? Что у нас есть программа какая-то? У нас что, есть закон профилактики? У нас, да, есть стандарты, конечно, лечения, прописаны, но кто будет это делать и как?
Ну, а вопрос, лечение не решает проблемы наркомании?
Не решает проблемы наркомании.
Лечение решает проблемы состояния наркотического опьянения у отдельного взятого гражданина. То есть выводят его из состояния наркотического опьянения. Все.
Значит, я вам скажу следующее. В 64-м году Соединенные Штаты Америки, очень спорная страна, и не все, так сказать, в ней, как предполагается, хорошо, а даже очень нехорошо. Но, тем не менее, вот этот факт, его приходится отмечать, что на сегодняшний день у нас есть опыт работы Дима Кореняк «Страна живых».
Да.
Так вот, на сегодняшний день уже апробирована, по крайней мере, десятилетней давностью вот эта вот схема так называемых коммун.
20.
Дима Кореняк.
Ну, 20, ну, почти 18.
18, да. Вот Дима Кореняк, пожалуйста, уже отработано все. Почему не взять эту схему для дальнейшего развития?
Ну, на сегодняшний день надо сказать, что «Страна живых» сейчас открыла уже 4-й реабилитационный центр в Ярославле.
Она платно открыла.
Понятно. А бесплатно Дима как раз возглавляет центр для несовершеннолетних в Москве.
Да,
это
да.
Дима принес себя в жертву государству. Вот по-другому это не скажешь.
Нет, ну там еще Радер была. Радер Лена, дала, как говорится.
Ну да, ну Лена в данном случае, да, она осталась она на осталась. Руководстве взрослыми центрами платными. А Дима фактически принес себя вот в жертву государству, пришел, сказал, да, я готов возглавить этот центр, раз никто
ну,
не
хочет. Ну я очень хорошо знаю всю эту систему, поэтому молодец Дима, что он так поступил, безусловно, но ему никто не помогает, и его никто не спонсирует. Давайте говорить, хорошо, что Рабер тогда, как говорится, дала им помещение, они этот вопрос финансирования, они его решили, и сейчас, я не знаю, у нас после, как говорится, того, как перешла новая власть, я имею в виду, в городе...
Нет, остался реабилитационный центр для несовершеннолетних, но только тоже, конечно, есть свои проблемы. Дима их озвучивает, и он говорит о том, что да, все здорово, но... Да, все здорово, но...
Вы знаете, но очень много, потому что на сегодняшний день, значит, давайте говорить о том, что вот в 2000 году у нас было подписанное мэром, значит, хотя мы с этого ни копейки не имели, но тем не менее мы ходили в перечень социально значимых газет в городе Москве. Сейчас этот перечень нам Сен Черников исключил.
Да вообще вы не социально значимые.
Мы не социально значимые. Не
вообще
социально
проблема наркомания.
Да не... это не социально значимая проблема, конечно, я понимаю.
Вот
это.
Коррупция.
Коррупция, да. Вот коррупция. А социальные зависимости есть коррупция. Вот. Но тем не менее, значит, более того, значит, все программы, которые были до 2010 года, значит, они у нас, вот пункт 10.3.9 нашей программы, городской программы, этот пункт исключен, осталась безопасность Москвы. Никто профилактикой не занимается. Причем я ходил непосредственно к господину Шуленину, госпоже Раковой. Мы достаточно беседовали на эту тему. Она дала поручение. К сожалению, поручение не выполнено. И на сегодняшний день вообще... Я не знаю, как это будет вообще.
Ну, я думаю, что просто вся профилактика была отдана на откуп Министерства образования, с одной стороны. Да? С другой стороны, вся реабилитация, сейчас ее пытаются под себя подмять наркологи. Ну, потому что они понимают, что это тоже такой огромный кусок денег жирный, yes. И что вот уже понятно всему государству, что лечение, как бы, да, оно, по сути, там не дает таких результатов, которые хотелось бы и которые необходимы. И все понимают это и опять пытаются делить кусок пирога.
Не, ну, ради бога, делить кусок пирога. Ну, когда я обращаюсь к господине Калине, и это департамент образования, и прошу, я ему звоню и прошу, дайте мне, пожалуйста, 2 часа вот у вас непосредственно в Дворце молодежи Новиуса, где мы с 2003 года проводим бесплатные семинары. Мне говорят, извините, мы не можем вам дать, у нас теперь все на коммерческой основе. Ну, на коммерческой, так на коммерческой.
Самое обидное, знаете, что ли, что наркоманов не становится меньше. Я понимаю так, ну, было бы так, что вспоминаю какое-то время, там, например, 7-8, там, 10 лет назад, когда была масса общественных организаций, антинаркотической направленности, такие инициативы снизу. И я помню момент создания Федеральной службы наркоконтроля, на которой возлагались такие надежды, да, что вот, ой, ура, наконец-то в стране создан государственный комитет, который сугубо узко по проблематике вот сейчас возьмет все это, да, и притворит в жизнь, возьмет все наши начинания общественников, которые так или иначе, там, не знаю, пытались закрыть там грудью или не очень, там, не знаю, да, на амбразуру лезли и говорили о том, что мы вот профилактика, мы вот там сказали, хорошо, профилактику не надо, пожалуйста, для профилактики есть профессионально подготовленные педагоги. Профилактикой будем заниматься подконтрольно. Вы занимаетесь, общественники, плохо. Значит, вот эти, которые бывшие наркоманы, плохо, потому что дети на них будут смотреть и говорить, а, ну ладно, я тоже поупотребляю, ну, как бы останусь жив. Вот эти, которые не бывшие наркоманы, а вот, там, не знаю, спорт против наркотиков, вы говорите слово «наркотики» 3 раза в своем выступлении, и это плохо. А вот вы, там, программы «Равны равному», вы плохо объясняете. Все плохо, а какие-то педагоги, которые якобы специально обучены, видимо, хорошо.
Наверное.
Да? И тогда у нас такая ситуация уже последние 5 лет, 6. Тогда мы должны видеть реальный в молодежной среде понижение интереса к употреблению наркотиков. Правда?
Мы не видим этого.
Вывод. Кто даст оценку профилактическим программам в школах? Почему не ставится этого вопроса? Почему мы, как
не только
люди,
в школах, а, простите...
Ну, хотя бы, ну, департамент образования отвечает.
А культура, пусть, простите.
Ну,
а
отвечает культура. Департамент образования, ну, пусть ответит. Вот я, как такой налогоплательщик, плачу налоги. На эти налоги, собственно, и проводятся в том числе программы профилактики. Расскажите мне, пожалуйста, как мои дети, которые обучаются в школах, получают программу профилактики? Нет, задаешь такие вопросы, на тебя смотрят, как на врага лютого.
Да, конечно.
Почему?
Не знаю, не могу вам сказать. Так у меня складывается впечатление, что вот этот саботаж, может, это разглядяйство.
Так нет, понимаете, а саботаж, когда саботаж, это есть конкретика. Например, Вася Пупкин саботирует то-то. Нет. Все что-то делают.
Все что-то делают, да.
Ну-ка, покажите мне пальцем, кто что-то саботирует.
Я вам скажу следующее. Я в этом случае всегда говорю. Вы знаете что? Вот давайте купим 1 000 000 воздушных шаров по 60 рублей за шарик. Напишем там белой краской «Нет наркотикам». И выпустим эти все шарики. Это что, не профилактика? Профилактика.
А главное, отчитаться как можно.
И отчитаться можно. И шарики. А если еще написать белой краской на синем фоне, да там можно, знаете, художественно, каллиграфическим шрифтом, так сказать, это все сделать. Вы знаете, не хочу я. Я хочу, давайте о позитивном.
Давайте.
Вот позитивное на сегодняшний день. Вот я считаю, позитивное это фонд Нарком. Извините, конечно, за вот.
Да,
100%. Потому что я говорю, я пишу. Я пишу президенту, тогда был Медведев, значит, это было в апреле месяце 2011 года. Я пишу, уважаемый Дмитрий Анатольевич, вот я готов дать 1 000 000 экземпляров газеты «Пока не поздно» для страны. Потому что, насколько я понимаю, школьная программа, ну, это программа компьютеризации школ. У нас школ на сегодняшний день в стране 53 тысячи. В 2011 году... Значит, насколько мне известно, на сегодняшний день в лучшем случае компьютеризировано 3. Куда делись остальные деньги? 3 000. Да, не 3. Нет, это в районе Тверском у нас. Из 15 школ только компьютеризировано 13. Я запросил сделал депутатский запрос прокурору, прокурор ответил, что да, действительно, школы-то у нас в километре от Кремля.
А я вообще была уверена, что в Москве как минимум все школы уже 5 раз компьютеризированы.
Видите ли, в чем дело? Мне ответ дала госпожа Голодец, что у нас все школы компьютеризированы, когда она была заместителем мэра. Но вот на сегодня, я не знаю в других, я просто не владею, но вот я знаю как депутат, что вот на сегодняшний день у нас из 15 школ только 13 компьютеризированы. Остальные, оказывается, нет. Но прокурор наказал тех, кто он сделал представление, он наказал. Правда, это, там тоже стали говорить, что вы неправильно нас поняли. То есть, госпожа Лопатина нам говорила, это центральный округ. Неправильно поняли, у нас все компьютеризированы. Просто неправильно так поняли.
Ну, просто 13 поняли. Хорошо, а 2 не очень.
А 2 не очень. Да, 2 не очень. Ну, тем не менее. Ну, факт тот, что на сегодняшний день мы понимали эту ситуацию, что на сегодняшний день, к сожалению, у нас из 53 тысяч только 3 тысячи школ компьютеризированы. Куда делась эта программа, непонятно. Но на сегодняшний день на станции «Зима» интернета нет. И в школах интернет, как вы знаете, да, рисуют клавиатуру, учитель по информатике, и дети вот так вот вроде как нажимают на импровизированные клавиши.
С другой стороны, на сегодняшний день технический прогресс, он таков, и это отрицать бесполезно, к сожалению, что ребенок берет свой мобильный телефон, делает 2 клика и оказывается в интернете. Ну, неконтролируемом.
Согласен. Но интернете. Нет у нас с вами на станции «Зима» интернета. В 99% территорий. Значит, вот у нас ГЛОНАСС собирался там вот что-то вроде как сделать. К сожалению, не получилось с ГЛОНАССом, не получилось с Министерством обороны, не получилось у нас вот с интернетом. Ну, не получилось. Ну, что ж теперь делать? Я думаю, что получится.
Бывает.
Да, бывает. Поэтому на сегодняшний день я обратился ко всем субъектам федерации. Их, как вы знаете, 83. И говорю... Уважаемые господа, товарищи, потому что есть господа, есть товарищи. Вот. Я лично товарищ, я не господин. Вот. Поэтому я адвокат. Вот. Поэтому на сегодняшний день, я говорю, вы знаете, вот статистика такая, что это не мои данные, это данные, так сказать, Иванова. Буквально на встрече с Колокольцевым. Это было 26, по-моему, октября. У нас на сегодняшний день, с 1 января по сегодняшний день, на, так сказать, места не столь отдаленных, по статье 228 части не будем перечислять.
Все подряд.
Все подряд, да. Ушло 88 тысяч человек. Это самая продуктивная, ну, с точки
это
зрения...
Это самая молодая.
Самая молодая часть нашего общества. Ушли они на, ну, мягко говоря, там от 3 до...
8.
Это очень хорошо.
Ну, да, если не часть четвертой.
Да, это очень хорошо. А так, простите, 25, по-моему, у нас сейчас потолок.
По четвертой части.
Да, 24, 25, я сейчас не помню точно. Поэтому на сегодняшний день, я говорю, в связи с тем, что у нас на сегодняшний день нет интернета, давайте, уважаемые субъекты федерации, ну, лично писал всем губернаторам, мэрам, пэрам и так далее, это вот, пишу, что, пожалуйста, вот на сегодняшний день мы готовы вам дать бесплатно вот подшивку, ну, это малая библиотечка по профилактике асоциальных зависимостей. Она еще не признана коррупционной составляющей, но тем не менее. Вот на сегодняшний день 12 газет я готов вам дать каждой школе, каждой библиотеке, каждому учреждению здравоохранения, образования, культуры.
Как минимум, каждой тюрьме, колонии.
Пенитенциарные учреждения, безусловно. Комиссии по делам несовершеннолетних, по делам... Ну, в общем, всем, пожалуйста, войдите, дайте вот возможность, проинформируйте. На сегодняшний день Минздрав соцразвития, только министр социального развития дал поручение, ну, своим подчиненным по этой теме отработать полностью все субъекты федерации. Они сейчас мне звонят, и, значит, соответственно, мы, в общем-то, с ними работаем.
А не проще было бы взаимодействовать с ГАК, Государственным наркотическим комитетом?
Вы знаете, господин
туда
Иванов...
же входят как раз, ну, помимо господина Иванова, туда же входят все представители министерства ведомств, как раз профильных.
Я вам объясню. Значит, 3 года тому назад я написал всем персонально, заказным, с уведомлением о вручении, с описью вложения, письмо, пожалуйста. Вот я на сегодняшний день, вот используйте
вот
потенциал.
Вот я общественник, я готов.
А да. Используйте потенциал фонда Нарком. Ну, господин Голубовский был такой заму Иванова, общеизвестный, да? Ну,
попробуйте еще раз.
Значит, он мне написал, что, вы знаете, ваше, ну, не сказал газетенка, он сказал, ваше издание, так сказать, вот «Московский комсомолец», да, или там «Федеральная российская газета», это да, а вы-то, ну, ребята, ну, у него нет времени. Хотя надо сказать, что с Ивановым, когда он только заступил на пост, мы очень душевно побеседовали, это было это в Московской области, там была такая встреча главных наркологов и так далее и тому подобное. Дальше. Мы на сегодняшний день говорим, что, пожалуйста, вот ведь у вас же есть в ГАКе, есть возможность на сегодняшний день пригласить и ввести нас как субъект всем тем службам, которые на сегодняшний день антинаркотическая комиссия есть в любом субъекте федерации. Введите нас как просто...
Ну да, как члены антинаркотической комиссии.
Да, там же у вас есть на общественных началах такое предусмотрено.
Мы сами готовы.
Мы сами готовы, да, да, мы готовы, мне отвечают. Вы знаете, эта прерогатива отвечает мне, это майоров. Майоров – это департамент безопасности города Москвы. Значит, он мне отвечает. Ну, там, правда, не лично Майоров отмечал, ну, да. Там было некогда. Ведь он мне говорит, значит, что, пожалуйста, нет вопросов, но вы знаете, что это прерогатива, это только Собянина. Я пишу Собянину, ответы я не получаю.
Ну, вот понимаете, с одной стороны все так. С другой стороны, опять-таки, есть отдельные родители, есть отдельные мальчики и девочки, которые идут на улицы города Москвы. И тут вопрос, а кто виноват и что делать? И раз мы не знаем ответа на вопрос, кто виноват, то есть, да, наверное, имеет смысл как-то порассуждать о том, что делать.
Я вам скажу, кто виноват, понятно, кто виноват.
Что делать?
А теперь что делать? Хорошо. Вот, вы знаете, я говорю, что делать, это надо заниматься профилактикой. У нас был 6-й наркодиспансер. Я говорю про Москву, потому что страна огромная.
Конечно.
Я готов, пожалуйста, у нас есть благотворительный фонд Нарком, это телефон доверия 8-499-250-05-00-2500-500. Телефон доверия, пожалуйста.
Еще раз давайте повторим.
8-499-250-05-00. Пожалуйста, звоните. Значит, у нас есть психологи, наркологи. Значит, я как адвокат, мы готовы оказать вам любую помощь. Ну, как любую помощь? Естественно, когда мне...
Консультативную.
Консультативную. Более того, значит, у нас есть договоренность, он член у нас попечительского совета, господин Брюн. Мы готовы на сегодняшний день, если непосредственно это надо, мы договоримся, так сказать, и вас положат непосредственно вот в научно-практический центр наркологии. Но дело-то вот в чем, что на сегодняшний день... Нужно заниматься профилактикой еще и потому, что просто если взять мальчика, девочку, дядю, тетю, кого хотите, если он даже ляжет в это наркологическое учреждение, да, то он через 3 дня уйдет. Он не будет там сидеть. Ему станет полегче, и он уйдет. Следовательно, что можно сделать на сегодняшний день? Нужно, чтобы психолог замотивировал этого человека на лечение, дал ему определенную установку, позанимался с ним. И только после этого можно уже, как говорится, его лечить. Методы есть, методики есть, лекарства. Если их нет, значит, их можно купить. Конечно, не все лекарства есть в наркоучреждениях, которые должны оказывать эту помощь бесплатно, соответственно, статьей Конституции. Но, тем не менее, на сегодняшний день такое возможно. Поэтому, если говорить вот о том, что делать, конечно, прежде всего нужно, чтобы профилактика, ну, во всяком случае, надо, чтобы эти центры, надо, чтобы эти, опять же, пускай они будут подконтрольны, пускай они будут, так сказать, работать по какой-то методике, но эти центры должны существовать и должны заниматься профилактикой.
Но с другой стороны, можно начинать профилактику намного раньше. Тогда, когда еще ребенок не оторван от семьи, тогда, когда еще нет потери вот этих взаимоотношений с семьей. И в принципе... Но вот какие меры профилактики возможны в семье? Да? Надо отметить, что сами родители действительно для подростков имеют огромное значение. То, какой образ жизни они ведут, то, как вот они себя как бы ведут и позиционируют, как бы ни было, что ребенок перенимает. И у нас здесь в студии были неоднократно ребята, которые исцелились от наркозависимости, и практически все они в один голос говорят об употреблении в основном алкоголя их родителями. Ну, то есть, вот задаешь вопрос, а как же ты так-то вот, да? Он говорит, ну, а что, как так? Да мама пила, папа пил.
Я вам скажу другое. Вот, понимаете, значит, есть первое. На сегодняшний день я буквально 2 года тому назад, даже меньше, озаботился тем, что, ну, есть ЦСУ, Центральное статистическое управление, да? Так вот, я хотел получить данные о том, сколько же детей умирает у нас на сегодня от наркотиков. Детей. Потому что ситуация на сегодняшний день следующая. Чтобы никто не закрывал на это глаза. Вот она какая эта ситуация. А ситуация следующая. Мама, молодая или там немолодая мама, она, ну, так случилось, что она в состоянии наркотического опьянения, да, или там какого-либо опьянения, она забеременела, да. Значит, соответственно, она употребляет наркотики, алкоголь, все это происходит. Потом эта мама, значит, куда попадает? Слава богу, она попадает в роддом. Но в роддоме на сегодняшний день нет службы наркологов. Нет. Она была, но сейчас эта служба сокращена. Так вот, через 10 минут, а может быть через 5, может через 15, вот этот новорожденный ребенок, у него начинается ломка. Ломка. Самая типичная. А почему она не должна быть? Она же через кровь все-то. У мамы-то все через кровь. Так вот, мы скрываем данные, мы их списываем, не мы, конечно, а соответствующие службы, списывают их на то, что умер при, ну, асфиксии, грубо говоря.
Ну, там, да? Умер, да. Да. В течение первых суток дети...
Ну, пожалуйста, тоже, есть для этого соответствующая статистика, и все это списывается на эту статистику. У нас колоссальная смертность у детей в возрасте до суток. До суток. Почему? Потому что вот эти все мамы, а их, простите, на сегодняшний день, давайте говорить откровенно. Я не буду приводить этих людей, говорить, кто мне это сказал и что, но это...
Нет, ну это так, это известно. И опять-таки, помимо такой смертности, до сих пор скрывается смертность вообще от наркотиков.
Конечно.
Ставят,
ну, вот сердечная
недостаточность,
там,
да, самоубийство.
Ну, самоубийство, это уж ладно. Это уже само собой, да, это...
Ну, как ладно.
Знаете, наверное, о том, что у нас гипербола по кривой идет самоубийство, причем в разных возрастных категориях. Потому что люди абсолютно обречены на то существование, которое у них на сегодняшний день есть. Понимаете? Просто. Другого у них на сегодняшний день нет. Все олигархи, которые, так сказать, захватили у нас с вами природные ископаемые, да, вот все они, значит, соответственно, у них есть своя позиция. Может быть, они что-то жертвуют церкви, я не знаю. Возможно.
Ну, дело, я думаю, не во взаимоотношениях с церковью, а в первую очередь во взаимоотношениях с обществом.
А на общество им наплевать. На общество им наплевать. Я ни в коей мере...
Я думаю, что если людям наплевать на общество, им и на церковь, в общем-то, тоже так.
И на церковь им наплевать, да.
Я не думаю, конечно, что кто-то из них так глубоко будет задумываться.
Мы же смотрим с вами Pussy Riot, да? Мы же прекрасно понимаем, так сказать, что, чего и почему. Надо было дать 15 суток, честно, вот если бы я, так сказать, в эти дискуссии не вступать, не нагнетать этой ситуации, значит, у нас этот... Пиманов, да. Начинается, я не знаю, зачем это.
А я думаю, что вот очень правильно говорит святейший патриарх Кирилл на эту тему. Он говорит, да нас, говорит, слева, говорит, дразнят, мы вроде раз, а бьют справа. Тут вот ситуация-то именно такая, что нас отвлекают там, да, делают маневры определенные.
Ну, Христос нам говорил, если подставь другую щеку.
Думаю, здесь тут вопрос глобальный.
Глобально, то, глобально.
Пытаются показать несостоятельность сегодня церкви.
Глобально.
Пытаются показать невозможность.
Вот. Если у нас приезжает Мадонна и топчет, как говорится, наши святые кресты, да, то здесь надо, простите, наверное, как-то идеологически быть готовым к этому. Зачем надо было создавать из них вот таких мучеников? Ведь создали же мучеников.
Да тут другое, надо было, понимаете, а вот суток. А Белоруссии не приезжает и не топчет. И все ругают там батьку Лукашенко, и многие белорусы молодые в основном мечтают и говорят, ой, как хорошо, мы хотим жить там, как в России. Но при этом пол России мечтает и едет в Белоруссию и говорит, ой, как вы тут хорошо живете.
Да.
Понимаете?
Понимаете, значит, если мы на сегодняшний день, если мы на сегодняшний день всем сестрам по серьгам,
вот, да,
да, то на сегодняшний день получилось следующее, что после 90-го года у нас не все сестры получили по серьгам, а только избранные сестры, да, наши олигархи. Я уже не говорю, ну, это, наверное, бесполезно сейчас все, о чем это говорить. Мы с вами это говорили еще и год тому назад, что, ну, что сейчас? Значит, сейчас речь идет о чем? Что прежде всего, конечно, церковь, я считаю, должна быть, ну, на сегодняшний день не политизирована там, к примеру, но она должна быть идеологически подготовлена к таким вот вариантом. Ведь понимаете, значит, на сегодняшний день мы же просто, ну, это не афишируется, но такие выступления ведь есть по всей стране. А не нужно было на сегодняшний день, так сказать, создавать вот культ из этих вот девушек, которые, мягко говоря, просто недостойны себя вели.
Сегодня девушки, завтра юноши, это послезавтра женщины, да, потом мужчины. Это же все равно.
Все равно.
Потому что вопрос – это формы. Вопрос формы. Понимаете, мы с вами проигрываем ежедневно то количество детей, и то количество подростков, и то количество людей, которые умирают от алкоголя и наркотиков. Мы с вами в стране закрыты вообще глаза на ситуацию с проституцией, а все проститутки – наркоманки.
Ну, подавляющее большинство.
95%. Да. Или это девушки, которых, скажем так, вынудило изначально привязанность к наркотикам идти и таким образом зарабатывать деньги.
Ну, и жизнь их вынудила, понимаете?
Закрываем глаза и говорим, не будем смотреть на это. Ой, фу, там, да. Ой, фу, наркоманы. Ой, фу, алкоголики. Ой, фу, проститутки. Не хотим. Мы хотим красивых, прекрасных людей. Мы хотим красивое общество. Мы не хотим рассуждать о грязном, о плохом, об ужасном. И дальше мы сами себя загоняем в некое гетто меньшинства, где здесь живут потребители, которые не хотят рассуждать об ужасном, плохом, грязном, о бомжах мы не хотим рассуждать, да?
Ну, конечно,
об абортах мы не хотим рассуждать,
гламур,
конечно.
Да,
мы хотим рассуждать о красивой одежде, о красивой еде, о красивой жизни, об отдыхе где-то за границей. И вот, вот та реальность, она все больше и больше растет, она все больше и больше рассуждается. Пока каждый из нас не будет реально смотреть на то, что происходит, не будет готов реально что-то вкладывать в это общество, ничего не поменяется.
Конечно, вы абсолютно правы.
И наши с вами дети растут точно с такими же желаниями потреблять красивое,
ну да,
и хорошее.
В игре миллион.
В игре миллион.
В игре миллион.
Да. Ничего не делай. Сядь на печку, скажи волшебные слова, и жизнь будет отличной. Но так как печек сегодня уже нет, даже залезать на печку не надо.
Да, все абсолютно верно.
Мы перестали общаться друг с другом, а наша молодежь вообще и не начинала общаться друг с другом. У всех персональные компьютеры, у всех интернет, которого там только на станции зима нет, а у остальных у всех интернет.
Вы знаете, нет. Вы знаете, у кого интернет вот на сегодняшний день? Вот по стране, как мы убедились, да? Значит, библиотеки интернета не имеют, школы интернета не имеют, имеют интернет-администрации. Вот администрации у нас...
Ну, им сам Бог велел.
Они интернет имеют. Все. Поэтому на сегодняшний день, конечно, может быть, ну, я, вы знаете, я не знаю, может быть, йоту кто-то имеет спутниковое интернет. Но мы же говорим не о вот индивидуальном интернете. Почему я говорю сейчас, что я прошу не только всех, так скажем, потенциальных субъектов федерации, которые я готов дать газету, пока не поздно. И мы говорим, на сегодняшний день дайте нам, пожалуйста, ваши электронные адреса.
Понятно, да,
чтобы мы проводили газеты, так называемые вебинары, то есть семинары в режиме реального времени. А у нас выступают очень интересные люди. Абдербашидов, Бурляев, Токарева и так далее и тому подобное. То есть я уже не говорю об специалистах, да, которым это просто очень нужно. Я говорю, дайте нам, пожалуйста, интернет-адреса. Я вот бился, и до сих пор я и не получил ни от Калины, ни, или Калины, как его там, или от кого-то еще. Просто мне не могут дать интернет-адреса. Департамент образования не может дать. Ищите на сайте. Ну, я, может быть, и найду, конечно. Я и так и работаю, конечно, я готов с этим. Но ведь вы понимаете, интернет на станции «Зима», он может быть у кого-то и есть. Но вот в массе своей, в школах, интернета нет.
Александр Васильевич, мне кажется, что тут проблема-то, она глубже. Проблема в том, что наши дети не нужны никому и даже иногда нам самим.
Ну, к сожалению,
я сейчас,
иногда
да, слово бывает... «нам самим» да, не понимаю. Подразумеваю персоналей, но mm-hmm. все-таки очень часто, и вся проблема-то, она в чем? В том, что никто никому не нужен. И именно поэтому многие из людей начинают пить. Именно поэтому многие из них начинают употреблять наркотики. Именно поэтому многие из них идут и прыгают с крыши. Вопрос-то в этом.
Вы понимаете, это очень сложный вопрос. Безусловно, очень сложный. Потому что на сегодняшний день, значит, прежде всего, мне кажется, что да, если общество вот понимает, что его дети никому не нужны, это больное общество.
100%.
Значит, естественно, это больное общество, значит, этим должно озаботиться государство в какой-то степени.
Не знаю, а может быть, вот как раз не нужно ждать каких-то вот милостей от государства и ждать, когда оно озаботится.
Вы знаете,
а может быть, как раз нужно самим уже пора
вы
озаботиться.
Знаете, государство, я имею в виду, вот если я на сегодняшний день пошел и работаю как депутат района, вот
вы?
Я что-то
да.
могу сделать для района. Я не имею государства, так сказать, президента или там премьера, вот
хотя
глобально.
Хотелось бы.
Хотя хотелось бы, конечно. Во всяком случае, хотя бы, чтобы сняли с меня коррупционную составляющую в области социальных зависимостей. Хотя бы. Ну, не получается. Ладно, надеюсь, что получится. Так вот, понимаете, на сегодняшний день есть же вопросы муниципалитета. Вот это та структура, которая на сегодняшний день наиболее близка к народу. И вот эти люди должны народу способствовать и помогать. Не обогащаться где-то на своем микроуровне, потому что макро у нас другие там проблемы, другие дела. Но на микроуровне депутатские, так скажем, обязанности должны быть у нашего, не населения, а у нашего депутатского корпуса, чтобы этот корпус помогал, так сказать,
но
решать вопросы.
Все упирается в человека, понимаете, верующий
да.
человек, боится он Бога, вот будет он вот так выстраивать взаимоотношения. А такой, что если ему все равно, так, ну и, в общем-то, вопрос
в том, что ему все равно. Знаете, я в свое время, ну, я достаточно много работаю с криминалом, так складывается, естественно. Это моя профессия, тем не менее. Поэтому мы не говорим вообще, мы говорим о людях персонально. И поэтому, когда, так сказать, у нас, ну, приходят, скажем, люди, которые приходят в церковь, а я знаю, что есть среди них криминальные люди, и они крестятся.
Здесь я вам могу только единственное сказать, нет смысла рассуждать и обсуждать, потому что первый, кто вошел вместе с нашим Господом Иисусом Христом в рай, это был разбойник. Мы не можем сейчас с вами огульно обсуждать, что вот они криминальные, и вот они крестятся. Также я всегда говорю людям, когда мне говорят, а, я знаю, тот батюшка раньше там был вот там криминальным авторитетом каким-нибудь. Мы не знаем, как Господь трогает душу каждого. Мы не знаем,
хороший
как Господь
тезис.
Трогает сердце каждого. И мы не знаем, как переворачивается внутри человек. У меня здесь в студии есть ребята, которые рассказывают о том, что они лежали и умирали на лестнице, там, да, в подъездах, в пешеходных переходах от наркотиков. И они там 10-15 лет кололись. И в какой-то момент почему-то, да, они говорили, Господи, я больше не могу.
Ну, видимо, они дошли до той стадии, когда...
И именно в этот момент на их «не могу» отзывался Господь. И сейчас они сидят здесь, там, с трезвостью по 5, 10, 15 лет, с женами, там, с детьми, с мужьями, и рассуждают о том, какие они успешные, и как они служат Господу, и как они служат таким же мальчишкам и девчонкам, которые лежат, опять-таки, в тех же подъездах, и которые повторяют их судьбу, и как они хотят им помочь. Поэтому тут вопрос в том, что нет смысла, наверное, оглядываться вокруг. Вот на мой взгляд, я очень деятельный человек, и считаю, что ну, от того, что мы будем понимать, что все вокруг плохие люди, так скажем, помягче, да, мы от этого не станем лучше. А вот если Господь тебе дал какие-то таланты это понимать, таланты это изменить, таланты это видеть в первую очередь. Потому что миллионы же не видят этого. А тебе даны таланты это видеть. Да? И потом ты прожил жизнь, тебе скажут, ну что ты, ну что, ну как ты вот, Саша, жил там, да, или Маша, или Петя, или Юля. А ты скажешь, да я вот ждал там, пока там президент как-то сподвигнется, или пока там премьер-министр чего-нибудь придет ко мне и скажет, или пока Калина мне в конце концов ответ на какой-нибудь запрос даст. Наверное, может, не стоит ждать, может, надо брать и делать. И вот эта малая толика, которая будет включена в общее дело, где-то вот мы со своей стороны, где-то вы, где-то какие-нибудь другие честные, порядочные, хорошие люди, которым сейчас, может, тоже так непросто, и которые рассуждают, а вообще зачем это все мы делаем, нужно ли это все. Совершенно очевидно, будем знать ответ, что нужно. И спасибо вам за то, что вы это все делаете, и дай вам Бог здоровья и терпения.
Спасибо.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях был президент благотворительного фонда «Нарком» Алексеев Александр Всеволодович. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Это программа «Ра истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня весь час была я, Юлия Павлюченкова. Напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А также напомню, что задавать свои вопросы, делиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Не будьте равнодушными и берегите ваших близких. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация. Православное братство. Радонеж. Радонеж в кавычках. Русской православной церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!